Здравствуйте. Мы читаем статью 86-ю «Построили нищие города» из Шамати, находится в книге «Труды Баалю Сулама» на 591-й странице. В русском издании 188-я. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «И построили нищие города». 86-я статья. Еще раз, 591-я страница Баалю Сулам.
Когда мы читаем статьи и вообще труды каббалистов, нам надо очень осторожно, как предостерегает нас Бааль Сулам, не вовлечься в интересы времени, движения, места, не создавать себе идола и образа, чтобы не соотнести те вещи, которые там написаны, с чем-либо, кроме нашего желания. Нет, не было, не происходило ни в истории. История тоже относится к нашему внутреннему восприятию. Нету места, чтобы это происходило. Место — это желание. Нет времени — это состояние. То есть мы, скажем, будем читать эту статью, особая статья, «И построили нищие города». Мы ее должны относить только к нам, к тому, как это происходит. В моем пути, в том, что я должен пройти в моем желании, в моем отношении ко мне, к группе, к Творцу, ко всем средствам, чтобы достичь слияния с высшей силой. И в сущности, я и эта сила находимся одни, и все прочее только средство, чтобы привести нас к слиянию между нами. Поэтому то, что здесь написано, это должно произойти только во мне, в моей душе. Вот так надо нам постараться понять это объяснение. Тогда это называется. Мы действительно изучаем внутреннюю часть материала. Пожалуйста.
«И построили нищие города». И говорится, что построили нищие города для фараона, Питом и Рамсес. Есть, задается вопрос, почему же в другом месте сказано, что это были великолепные города? Ведь нищета означает бедность и убогость, а к тому же еще означает и опасность. А еще непонятно, когда спросил про отец Авраам, Творца, где уверенность в том, что унаследуют мои потомки великую землю? Что же ответил ему Творец? Он сказал Аврааму: «Знай, что будут потомки твои в изгнании страдать от рабства и подвергаться унижениям 400 лет». И трудно это понять, ведь Авраам хотел уверенности за будущее своих детей, а Творец не обещал ему ничего, кроме изгнания. Однако Авраам будто бы успокоился таким образом. Ведь мы видим, когда Авраам спорил с Творцом о жителях Содома, долго длился этот спор, и каждый раз он возражал, а может быть. Здесь же, когда Творец сказал, что будут его потомки в изгнании, он тут же удовлетворился ответом, и не было у него никаких возражений, может быть, а принял это как обещание о наследовании земли.
Это значит, он услышал, что он войдет в изгнание, и это для него было гарантией большой, что после этого нас придет к желанию, что он будет в слиянии с Творцом, в желании Израиль.
И надо понять этот ответ. Также, почему сказано, как говорит Зоар о фараоне, что приблизил он к Творцу. Как может быть, чтобы окончательный грешник фараон пожелал приблизить с Творцом к Творцу? И чтобы понять это, необходимо понять сказанное мудрецами. Сказал Раби Юда, что Творец приведет злое начало человека, Ецерара, и зарежет его на глазах у праведников и грешников. Праведникам кажется злое начало человека большим и сильным, как великая гора, а грешникам, как тонкая нить. И одни плачут, и другие плачут. Праведники плачут и восклицают, «Как же мы смогли покорить такую высокую гору?» А грешники восклицают, «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкую нить?» И сказанное вызывает сплошные вопросы. Первое. Если уже зарезано злое начало человека, откуда еще существуют грешники? Второе. Почему плачут праведники? Ведь они, наоборот, должны были бы радоваться. Третье. Как могут одновременно существовать два таких противоположных мнения о злом начале человека? От огромной горы и до тонкой нити. Если речь идет о состоянии полного исправления злого начала человека, когда правда становится ясна каждому. И сказано мудрецами, сказал Раби Аси, что злое начало человека вначале представляется как тонкая паутинная нить, а затем как толстая оглобля, как сказано горе вам, влекущие грех веревками лжи и вину словно оглоблями тележными. Необходимо знать, такое правило, что духовная работа, данная нам Творцом, строится на принципе веры выше знания. И это вовсе не потому, что мы не способны на большее и вынуждены заниматься, принимать все на веру. Хотя этот принцип кажется нам унизительным и не стоящим. И человек надеется, что когда-нибудь сможет освободиться от веры выше знания. А на самом деле, это очень высокая и важная духовная ступень, бесконечно возвышенная. Нам же она кажется низкой лишь в силу нашего эгоизма. Эгоистическое желание состоит из рош — головы и гуф — тела, где рош означает знание, а гуф — это получение. Поэтому все, что противоречит знанию, ощущается нами как низменное и животное. Отсюда понятен вопрос Авраама к Творцу. Где уверенность в том, что потомки мои обретут святую землю? То есть, смогут принять на себя веру, ведь это против их знания. А кто в состоянии идти против выше знания? И раз так, как же может быть, чтобы достигли они света веры, от которого и зависит все достижение духовного совершенства? И на это ответил ему Творец, «Знай, что будут потомки твои в изгнании». То есть, что Творец подготовил клипу, нечистую силу, то есть фараона, царя египетского, подлое злое начало человека. И слово «фараон» — «паро» — состоит из тех же букв, что и «орев» — «затылок» дословно. А Египет и Мицраим можно прочитать как «мецер-ям» — «морской перешеек», как пишет Ари в книге «Врата намерений» в главе о празднике Песах, что «фараон» присасывается к человеку, к его затылку и высасывает себе все благо, которая нисходит свыше к человеку, тем, что задает человеку вопрос. Кто такой Творец, что должен слушать я голоса Его? И человек слышит этот вопрос в себе как свой. И сказано, что фараон приблизил, и объясняет нам Зор, что приблизил его к раскаянию. Как же можно сказать, что фараон приблизил к раскаянию? Ведь сказано же, что клипот удаляют человека от Творца. И это можно понять сказанным в Зоре. Но не поклоняйтесь чужим бокам, но в тебе, так же, как змей вводит свою рожь голову в тело. И сказано в трактате, в комментарии Сулам, что будет скрыто этот грех в силе змея, приносящего и жалящего людей. И невозможно перенести его, подобно силе змея, жалящего людей, приносящего смерть в мир, пока еще пребывает в полной силе, и невозможно отвратить его. Есть еще статья в Зоар, что змей, который кусает человека, прячет голову в свое тело, и убить его невозможно. Порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом, то есть он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется «вера выше знания», что означает «пригибание головы». При этом ударяет хвостом, хвост означает «итог», то есть он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. Это значит, что то, что дано ему, сначала разрешение принять на себя веру, лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, кроме как за счет святости. И в этом заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Исраэля, желающих возвыситься к Творцу, чтобы затем забрать у них все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон перехватывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения. Забирал из задней стороны, с затылка, из горона, с передней. И это означает смысл слов «и построили нищие города», те, что были у Израиля. Это означает, что сколько бы они ни прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон. И остался народ Израиля нищим, что означает «нищий», «без ничего». Есть второй смысл в слове «нищий» от слова «опасность». Ведь ощущали в себе большую опасность, что могут остаться в таком состоянии на всю свою жизнь. Но для фараона была работа Израиля плодотворной. Как сказано, что построили Питом и Рамзес, они были красивы и великолепны. Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиля, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес, потому что все, заработанное Израилем, падало к нечистым силам, к клипот. Израиль же не видели ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилий, духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и в виде отдачи. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был голос их Творцом, а потому удостоились выйти из изгнания, из Египта. Но прежде чем увидели, что находятся во власти клипот, и стало им больно, и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из получающих килим, ведь не ощущали вред, который наносят им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом. Ведь иначе человеку важнее работа ради знания и получения, тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой. А потому предпочитают знание и получение, к этому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения к Творцу, и вся их работа поглощается нечистыми желаниями, называемыми Египет, Мицраем. И тогда увидели, что нет у них иного пути, кроме как принять на себя столь низкую и неуважаемую в их глазах работу, в вере выше знания и стремиться к отдаче, а иначе они останутся во власти нечистых сил. Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути, и только поэтому согласились на эту унизительную работу. И это называется работой, зависящей от результата, потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил. Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы, конечно, и потребность в работе. То есть, если бы исчез эгоизм, который постоянно поставляет нечистые мысли, от которых они падают во власть нечистых сил, нарушая запрет поклоняться чужим богам, то не было бы необходимости и в этой работе. Статья длинная, и здесь мне пометили, что мы можем читать до сих пор.
Ага, у тебя помечен знак, что теперь можно
что
сделать?
Да, что здесь можно остановиться.
Ну а что я должен делать?
Может быть, вы объясните, что же мы прочли?
О каких точках мы прочли? Ну, давайте посмотрим. Мы должны поделить статью на части. Невозможно заглотить ее в один раз. Статья очень особая, глубокая, широкая. Прежде всего, о чем он говорит? Что достичь слияния с Творцом можно только как выход из галута, из изгнания. Галутом, изгнанием называется, что мы свое ощущение без слияния считаем галутом. Как мы к этому приходим? Что значит почувствовать изгнание, недостаток слияния с Творцом? Откуда я знаю, что такое слияние? Чтобы знать, что вот сейчас я в этом не нахожусь, и сожалеть о недостатке слияния. И почему именно я должен плакать и ничего не хотеть, кроме как выйти из этого состояния? И в какое состояние? В состоянии слияния. Прежде всего, мое состояние сейчас не настолько плохо. Я не знаю, чего мне не достает. Не достает разных мелочей в жизни. Но не то, чтобы я реально находился в страдании даже от этого. Кроме того, мне говорят, это не называется изгнание. Изгнанием называется, что это противоположность слияние, когда ты сожалеешь только о слиянии и нестерпимым образом просто. Это должно быть всей сутью твоей ощущаться. Как я к этому прихожу? Это, об этом спросил Авраам. Как я прихожу к наследованию земли? Эрец, земля, называется желание, рацион. Рацион, желание — это все целиком ради отдачи должно быть. Мое желание только ради получения. Есть точка в сердце, она называется Авраам, начало кли исправлено. Есть точка, из нее есть подход, вопрос, какое-то начало. Но как можно? То, что Творец ему гарантировал, не беспокойся, я введу тебя в изгнание. Очень хорошо. То есть я, как бы там ни было, уверен, что приду к такому страданию. Я буду страдать от недостатка слияния, что из него наверняка я приду к слиянию. То есть человек понимает, что у него нет выхода. Он должен найти кли, потребность в слиянии. Как? Что ему говорят? Нет, ты входи под чужую власть, противоположную Творцу, и эта власть постепенно тебе раскроется, постепенно, как состояние нестерпимое. Вначале нет. Вначале это тебе кажется хорошим. Разные признаки того, что это все в порядке. Ты входишь в эгоизм свой, в работу с эгоизмом, в Египет, потому что в стране Кнаан был голод. И тогда Йосеф и его братья спускаются в Египет, и Яаков весь дом Якова с ним вместе в Египет спускается. То есть весь человек со своими желаниями, намерениями, хорошими, плохими, полностью приходит в состояние, что ему в эгоизме хорошо. И в эгоизме не просто. Эгоизм был и прежде. Эгоизм в том, что он противоположен Творцу, слиянию, духовному, отдаче и любви. И это начинается от братской ненависти и продажи брата своего. И так далее. И тогда они начинают все эти желания в человеке развиваться в эгоизме и не чувствуют, что это плохо. Это хорошо? 7 лет сытости. То есть даже если я чувствую, что я в чем-то противоположен Творцу, я нахожусь в Египте, не чувствую ощущение Египта, что мне плохо, пока постепенно не приходят в естественном развитии. Здесь ничего не поделаешь, все. Порядок причины и следствия так устроено в нас, что мы приходим к работе в Питоме Рамзес. Для фараона, для нашего эгоизма мы раскрываем, что это хорошая жизнь, то, что мы делаем. Но для точки сердца, которая начинает проясняться, это жизнь горькая. Я чувствую это состояние, как нищие города. Ничего нет, пусто. Что из того, что я наслаждаюсь, а потом я об этом сожалею еще больше, об этом наслаждении, которое я там нашел. И вот так приходят к крику, что жизнь растрачивается, видят в этих наслаждениях, в этой путанице, в которой я нахожусь, в моем желании, когда я все хочу выверить своим разумом, своим чувством, знаниями своими и получением. Это называется клипа. Клипа, у нее рожь в знании, а гуф тела в получении. Это я чувствую, что меня это убивает, что я все время должен получать поддержку для знания, для моих четких понятий в этой жизни, что я сейчас выигрываю, зарабатываю, преуспеваю, что я не падаю, что я продвигаюсь, что я нахожусь в приобретении. И это в моем эго требуется с одной стороны. С другой стороны, я начинаю различать эти понятия в знании и получении, они буквально меня хоронят в Египте. А я не хочу оставаться таким образом. Это не является целью жизни. Тогда я начинаю пытаться найти какой-то выход, чтобы не быть под властью фараона, под властью знания и получения. И начинаю искать какие-то новые понятия, которые могут быть над этим. Тогда я постепенно раскрываю, что есть Яшар-Кель, Исраэль, понятие, которое должно быть выше знания, выше чувства в желании получать, в наполнении, что мне должно быть хорошо, и в разуме в желании получать, что я понимаю, чувствую. А выше этого есть иное состояние. Его рожь называется отдача, то есть его рожь называется вера, а гуф тела отдача. Это душа относительно тела, у которого рожь знание, а тело получение. Вот так я начинаю все более и более в своей работе именно с помощью фараона, который во мне раскрывается. Я начинаю различать, ценить, уважать, поднимать кли отдачи относительно кли получения. То есть вера, что это рожь отдачи относительно знания, а отдача в действии относительно получения. И когда я начинаю над этим работать, то во мне раскрывается фараон еще сильнее, еще более властный. Прежде я его не знал в обычных состояниях. Ну, строил Рамсес и Питом. Ну, хорошо. Вдруг ты обнаружил работу, которая должна быть выше знания. Но теперь это вдруг раскрывается, что он властвует в тебе. Ты должен от него удалиться. Это называется «Моше убегает от фараона и должен быть вне Египта 40 лет». И вот так он находится в стране Мидьян, то есть растет в человеке эта сила отдачи против фараона, который все еще пока маленький. Он с ним не способен справиться и никогда не будет способен справиться, но он начинает понимать, что нет выхода, что должен как-то воевать с ним. Это зло в нем. И вот здесь он приходит в насущной потребности в помощи Творца. И тогда действительно создается место Мицраим, Египет. Он чувствует, как эти удары проходят по фараону, и каким образом с помощью этих ударов Моше в нем отрывается от фараона и готовит себя к отрыву общему. И вот так мы приходим к реализации этой гарантии, что наследуют твои потомки страну не свою, и они там пробудут 400 лет и выйдут с большими приобретениями. То желание, которое выросло в Египте, именно под воздействием фараона, злого начала, под воздействием всех споров. Не то чтобы с нами мы забирали фараона из Египта, нет. Мы из Египта берем то желание, за которое мы воевали, чтобы вывести его верой выше знания. Вот эти келим мы можем забрать с собой, эти сосуды, из состояния изгнания. Именно в этих келим мы ощущали изгнание, и в этих келим мы хотим, чтобы произошло геула, избавление, спасение от Творца. И поэтому, различая города прекрасные и города нищие, в этом наша работа в Египте, когда человек начинает различать помощника от противоположного, то есть фараона, и помощника, с которым он приходит к фараону, то есть Творца. Он начинает видеть обоих как находящихся один против другого, а человек между ними. И вот так он просит у Творца, чтобы Творец помог ему прояснить каждое такое состояние. Ну, может быть, продолжим или как, я не знаю. Оставляем на завтра? Как вы скажете?
Ну...
У нас есть Виктор, кроме него еще есть мнение Моти хочет спросить. Продолжение?
Еще часть о том, что мы читали.
Да, конечно, в том... А, прояснить. Ну, хорошо, по вопросам задавайте вопросы. читайте отрывки и задавайте по отрывкам.
Если мне нужно для себя понять фразу, кто это Творец, которого я должен к ним прислушиваться, в конце, в наше время, где можно найти эту фразу, в чем она выражается сегодня?
О каких людях ты говоришь прежде
всего? По всему миру сегодня.
Нет, об этом мы сейчас не говорим. Мы говорим о тех людях, которые начинают прояснять свою точку, они находятся в духовном развитии. Не говори мне о тех людях, которые находятся перед тобой, 7 миллиардов тел. Мы говорим о тех людях, внутри которых имеется духовная работа происходит. Они начинают различать свое желание получать и отдачу, и понимают, что они не находятся в отдаче, а это в сущности цель. Когда эти люди начинают различать, насколько их эгоизм не дает им соотнести себя к отдаче, быть немножко в отдаче, почувствовать, что это такое, просто войти в это. Давайте посмотрим, что это. Я хочу выбросить себя туда. А мое злое начало, мой эгоизм держит меня сзади и не дает перейти к отдаче. Это называется помощник от противоположного. Мой эгоизм — это помощник. Почему он помощник? Он же не дает мне зайти в отдачу. Это же против него. Для того, чтобы я собрал очень сильные силы, сконцентрировал, для того, чтобы быть в отдаче. И это эгоизм помогает мне построить желание, устремление правильно. То есть не говорится о человеке с улицы. Говорится о человеке, находящемся в духовной работе. Мы здесь науки Каббала. Говорим только о таком человеке, внутри которого есть желание и точка внутри желания. Желание — это малхут, а точка в нем — это точка бины. Оба они разбиты, оба они как раскрытие, начало раскрытия души. В обычном человеке с улицы нету души, у него нет 613 желаний и нет точки в сердце, нету. Еще не раскрылось. То есть в каждом человеке есть внутри, но пока это решимо не вышло к раскрытию, и ты видишь просто животное тело, а это тело не готово пока ни к чему. А если человек начинает чувствовать уныние, бессилие, и это уныние не от результатов на бирже, не от того, что с ним в жизни происходит, и нам такие вещи устраивают специально, чтобы... Давайте посмотрим, о чем ты сожалеешь. Это уже начало подхода к духовному. И если человек начинает сожалеть о своей внутренней жизни сильнее, чем то, как он сожалеет о жизни материальной, то это начинает выяснение. Это уже помощник от противоположного. Начинает ему раскрываться фараон и говорить: ты сожалеешь о том, что ты не богач, не являешься самым уважаемым, самым здоровым и так далее, и так далее. Или ты сожалеешь о том, что ты не находишься в отдаче, не достает тебе отдачи. Что это вдруг с тобой случилось? Что тебе от того? Чего ты выигрываешь от этого? И вот так он все время тревожит тебя. Люди, которые начинают чувствовать тягу к этому, ищут что-то в своей жизни и не могут найти наполнение, у которого нет источника в этой жизни, О них уже можно сказать, что они находятся в пути. Они находятся в пути. Но я получил эту статью от Рабаша еще прежде, чем получил Хамайц. Через 2-3 месяца после того, как пришел к нему, ничего не понял. Ты понимаешь, что такое пару месяцев быть? Ну, я думаю, что вот так это было, не более. Не более. Может быть, тоже на Песах это было. Мне так кажется. Я в феврале пришел, и уже шамати получил. Еще прежде, что мы на Шавуот попали в больницу, то есть где-то между этим, я помню, я читал эту статью, просто ничего не было понятно. То есть невозможно увязать все эти вещи. Статья очень такая сложная, составная.
Вопрос из группы Иерусалима. Что больше всего задерживает человека выйти из Египта?
Что задерживает, препятствует? Гордыня. В самых разных проявлениях. Да. Начнем с последнего.
Он здесь пишет о вере выше знания и заканчивает отрывок, и человек ожидает, когда же сможет освободиться от этого ярма, которое называется вера выше знания. Что он имеет в виду, что называют ярмом над человеком?
Вера выше знания начинается, считается очень большим отяжелением. Это нечто, к чему его обязывают. Я не хочу этого. Я хочу все раскрытия в моих килим обычных, то есть в знании и в хорошем ощущении, и в получении. А мне говорят, нет, ты можешь прийти в духовное, и это вера и отдача. Я не понимаю, что я приобретаю эти вещи. Что это значит, вера? Покажи мне, где это находится. Где наполнение и отдача? Наполнение от отдачи. Если я отдаю, и как результат от этого я чувствую себя хорошо, это называется отдача ради получения. Это нормально, это я понимаю. Но если мне говорят, отдача должна быть выше знания, я не понимаю, что это такое. Просто так в воздух выбросить, отдать все от себя. Если нет выхода, я выкидываю, отдаю, нормально. А мне раскрывается фараон, и я чувствую, что я не могу отбросить, произвести такого действия. Да, Муша.
Здесь написано, что фараон — это затылок оров Египта, и он высасывал из нижних. Вы можете описать, о чем здесь говорится?
Он дает тебе зарабатывать, приобретать, зарабатывать в учебе, в объединении с другими. Ты все это делаешь, и вдруг ты раскрываешь, что все это не является духовностью. Все это абсолютно материально. Все это противоположно. Ты работал на свое эго. Прошло так много месяцев, и я приложил так много сил. И все это над тобой смеется и говорит: прекрасно, я заработал на тебе. Как бы в стороночке стоит и пересчитывает те деньги, ты работал, а он их заработал и получил. Буквально вот так. И еще раз я вижу все мои усилия, где бы я их ни прикладывал, а я стараюсь в учебе, в распространении, мои усилия в группе, в любом месте, и вдруг я вижу, все, что до сего дня было, все это как вода в песок уходит, и ничего не остается, воспоминания от этого не остаются, от всех моих усилий, от всех моих расстройств и внутренней работы, от всего напряжения. Где все эти усилия? Все ушло внутрь эго, которое поглотило это, и все. И об этом написано. Это поглотит, трясина поглотила, и потом отрыгнет, выплюнет. Все это потом приходит обратно. И ты получишь это, и с этим поднимешься над ним.
Так получается, что фараон забирает все, с одной стороны, у Творца, а у меня нет ничего от отдачи, все, что вы объяснили, что все выбрасывается в воздух.
Фараон в тебе должен вырасти. Прежде всего, он не вырастает. Ну, кто он был в Египте сначала? Йосеф даже чувствовал, что он им командует. Я командую во всем. Я командую всем эгоизмом, всем Египтом во мне. Все мне на пользу. Все мне понятно и так, и эдак. Я раскрываю будущее. Я знаю, как все это сделать. Мой эгоизм расцветает. Я прихожу к 7 годам сытости, где все вот так вот. Даже в течение 7 лет голода я ничего не чувствую. Я именно торгую всем этим от фараона. А плохо египтянам, замечательно. Я продаю их фараону со всем тем, что у них есть. А Израиль в моей стране Гошен не страдают. Там нет ни голода, ничего. Посмотри, как постепенно, через какие состояния, один за другим, все эти вещи должны раскрыться в человеке постепенным образом, пока он не начнет раскрывать, познавать, что этот фараон — это буквально ангел смерти. Что с ним делать? Тогда я начинаю понимать, что это идет от того же источника, от Творца, и что фараон приближает. Он именно является помощником от противоположного. Тут есть очень многое, что нам трудно пока об этом просто говорить. Но когда человек проходит это, по своему ощущению, он вот так понимает. Невозможно понять без ощущения.
Об этом я и спрашиваю. Состояние, когда я уже понимаю, что у меня нет ничего от получения, забрал все фараон. От отдачи тоже пока ничего нет, я его не ощущаю. Что же есть у человека?
Вот это называется, и вскричали Израиль от этой работы, ни того, ни другого. Я вышел из получения, у меня уже ничего нет. Я вижу, что прекрасные эти города, они для фараона, не для меня. То есть я уже отделился от фараона, но пока еще для меня это нищие города. Я ничего не получил за это. А где отдача, где постижение? Нет ничего. Почему ничего нет? Потому что ты хочешь постижений, ты хочешь отдачи, ты хочешь. То есть ты пока находишься в состоянии, когда ты хочешь отдавать ради получения, как тебя привести к чистой отдаче? И вот эти нищие города, ты должен прийти к состоянию над ними, что не важно тебе ни в каком месте получать оправдание для своих действий, не важно. Только тогда ты начнешь быть готов к той ступени, которая называется вера, что у нее нет никакой связи с твоим желанием, с твоими нынешними свойствами. Должно тут быть потребность к этому состоянию. Не то, чтобы мы способны были коснуться этого, достичь хоть в чем-то, коснуться, нет. Но немножко потребности к этому должно быть оторванным от любой вещи на себя. Вот эта проблема очень большая. И когда к этому приходят от прекрасных городов для фараона к нищим городам для Израиля, тогда из этого начинают понимать, что невозможно более приближаться, чем под воздействием ударов свыше. Я не буду способен оторваться от своего эго, не думать хоть о том, чтобы хоть что-то было мне как результат отдачи, как отдачи, я думаю уже об отдаче, но как думать, чтобы не было мне ничего от этой отдачи? Я должен мне нужны просто удары, чтобы я страдал, если фараон получает результат от моей работы по отдаче. Тогда приходят удары. И под воздействием удара я начинаю желать находиться выше, чем любая выгода для себя, чем любой результат для себя в отдаче. В этом я начинаю приходить к устремлению, чтобы желать быть в отдаче ради отдачи. Потребность к избавлению геуле во мне начинает формироваться. Я под воздействием этих 10 ударов раскрываю некую картину, что же называется избавлением. Потому что без этой картины, чтобы она для меня была ясной, я не смогу прийти к следующему состоянию. Мне надо... Галут и Геула, два этих слова на иврите, изгнание и избавление, отличаются буквой Алиф. Мне нужно, чтобы эта буква Алиф в Галуте как-то прояснилась для меня, чтобы я вошел в Геула, в избавление. Прояснилось в виде потребности, чтобы это было у меня. И в этом и суть ударов. А мы отсчитываем удар. 10 ударов, 250 ударов, 50 ударов. Есть там разные расчеты. Мы это все будем изучать. Но это уже окончательное состояние. То, что я хочу показать здесь... постепенность, которая есть у нас во всем этом развитии. Да?
Вы сказали, что я прошу удары. Что это значит? Как это я могу просить удары? Для того, чтобы оторваться от эгоизма. Может быть такое состояние, чтобы я просил удары?
Не очень-то. Да и нет. Но на самом деле... это проблема. Есть такие состояния, когда я способен просить, но когда приходит удар, есть вещь и ее противоположность. Я чувствую, насколько это хорошо идет от раскрытия зла большого, очень сильного, с одной стороны, а с другой стороны... это очень болезненно, это проходит буквально по живому мясу. Это внутренний такой удар, удар такой душевный, но из этого очень укрепляются именно, из этого становятся очень сильными. Говорят, что соль... соль укрепляет мясо, не подслащает. Человек получает очень большое укрепление из этого. Удары, они как оздоровление. Да?
В этом процессе каждый человек получает удары. И Египет, и Израиль, и Муше. Никто не наслаждается. Все находятся в этом процессе и не могут сказать, что находятся вовне и не почувствовать. То есть нет никого вне процесса, да?
Ну, в чем вопрос?
А где сила продолжать вперед? Ведь удары проходят.
Друзья, это раскроется. Я не могу сейчас. Это... состояние, которое рождает внутри себя результат. Мы эти вещи изучаем в общем. Да, Даня.
Он здесь приводит вопрос и потом выяснение, что праведники плачут о высокой горе, грешники о тонкой нити. Почему праведники плачут?
Вначале, когда ты находишься в состоянии, что тебе не очень-то есть что выяснять, тебе кажется, это не страшно, скачут люди, прыгают. Ты знаешь, люди сюда приходят и думают, что они могут за секунду быть уже... скачком достичь окончательного исправления. Я помню, когда я пришел, Там был один обманщик, лет 75, может быть. Через пару-тройку недель я к нему чувствую такой удар, темноту, что ни разу такого не было. Такое сильное падение ощутил, учился очень сильно, может быть, месяц прошел. Я чувствую буквально что-то... Ого! Он говорит, скоро. Я говорю, ну когда? Когда скоро? Через пару недель. Ну хорошо. Через пару недель я действительно понял, что эти пары недель духовные, нематериальные, что это действительно... Но есть люди, которые думают, что не сегодня-завтра чего-то уже достигнут. Все это так просто, легко, в их эго они могут приобрести духовно, и не придется тут склонить себя, отсечь себя, размазать себя буквально на стенках этого кли. И поэтому это кажется, как написано, грешникам это кажется тоненькой нитью. Что тут есть? Я покорю это, перескочу это, а праведникам, тем, которые начинают с этими из состояния этих грешников продолжать дальше и обратить себя из грешников в праведников, для них это становится высокой горой. Да.
Моше из Нью-Йорка спрашивает, как Питом и Рамзес выглядят, могут быть развитием Бието, а не Ахишена? Путь ускорения, а не естественный путь.
Все это путь Торы. Все это путь Ахишена с ускорением. Ну, конечно, если человек стремится Ахишена с ускорением, если человек стремится к цели, тогда это происходит с ним. Авраам, который стремился к цели, что ему Творец сказал? Секундочку, ты войдешь в изгнание на 400 лет, то есть 4 уровня. Тебе придется там пробыть, потом выйти с большим приобретением. Вот этого приобретения тебе не достаточно. Что это за приобретение? Злое начало. Ты сейчас малюсенький, но кто ты? У тебя только точка. Тебе надо большое кли, эгоистическое большое кли, с которым ты придешь к горе Сина. Это кли — гора ненависти. Ее ты должен получить от фараона. Без изгнания невозможно, но изгнанием называется то, что мы внутри, приобретаем всю глубину килим желаний и выходим оттуда буквально с большим авиютом. Мицраим, Египет, весь процесс, описываемый в Торе, он рассказывается о людях, проходящих изгнание в их личном продвижении с точкой в сердце, в устремлении собственном к цели творения. Мы находимся сейчас в изгнании, и это общее изгнание всего мира и Израиля. И те в общем в мире начинают раскрывать, что им плохо. Это пока еще далеко от исправления. Но они также и не нуждаются в том, чтобы исправлять себя самим. А когда раскроется через нас свет, то с нашей помощью мы увидим, насколько весь мир в этом будет нуждаться. Нормально? Ну, еще один вопрос. Давайте закроем час.
Ильмаз из Турции спрашивает, то, что сейчас проявляется в мире, является ли это казнями Египта?
То, что сейчас в общем в мире раскрывается, это общие удары по всему человечеству, и относительно всего человечества, это да, как египетские удары. Относительно. Здесь надо различать то, что мы читаем в Торе, и то, что мы изучаем в наших статьях Бааль Сулама для себя, с такими людьми, как он, с точкой сердца. И то, что мы говорим в общем о мире. Там нет точки сердца, там нет такого понимания. И это не значит, что твои потомки будут изгнанниками в чужой стране. Им не придется входить в изгнание, в ощущение изгнания. Для них изгнанием является просто зло. Невозможно жить. Да?
Когда я смотрю на последние два абзаца, то здесь есть разъяснение изгнанию и что такое злое начало Яцерара. Если я правильно понимаю, сказано, что вера выше знания — это стремление к свойству отдачи. И то, что я не могу прийти туда, кроме как, если у меня нет ничего иного, и я чувствую, что у меня нет никакого выбора, только если я боюсь упасть в клипот. Значит, с одной стороны, я понимаю, что это клипа, а с другой стороны, я не знаю, это клипа, это оболочка чего? Ведь сам плод я не воспринимаю, и само состояние непонятно, а что же нет? Я не понимаю, понятно, что нет, но что да?
Ну, это тоже, наверное, с трудом. В чем вопрос?
Так вопрос, если пытаюсь все это как-то реализовать на работе, то, что мне нужно сделать, стремление к объединению, стремление к чему? Раскрыть что? То, что я не хочу?
Это значит вопрос, как мы раскрываем Творца, который скрыт из изгнания. Мы его раскрываем через фараона, потому что фараон — это противоположность Творца. Это называется помощник от противоположного. То есть именно эту форму мы приобретаем, справляемся с фараоном, и в нем мы изучаем, кто и что является Творцом. Только таким образом ты это можешь сделать. Если ты пока не приобрел свое кли, то каким образом ты способен вообще... Ты пока еще не поднялся на определенную ступень. Как ты о ней можешь говорить? Но только из потребности в нынешнем состоянии. А потребность в нынешнем состоянии к чему у тебя? От того, что у тебя есть свечение от Ахапа Высшего. Он нам это объясняет, Рабаш, в статье. Сочетание свойства рахамим и дин, милосердия и суда. То есть гальгальта инаем нижнего в Ахапе Высшего, и Ахап Высшего всегда светит как темнота, потому что в Ахапе Высшего у нас есть свет хесед. Нижний не пользуется, высший не пользуется своим ахабом, там свет хасадим. И когда этот свет хасадим приходит к нижним, хасадима не хочу, для меня это темнота, тьма. Это я раскрываю как Израиль, как египетскую тьму. Если эта тьма для меня желаемая, желанная, если я хочу этого только чтобы слиться с Высшим, тогда я прихожу к форме Высшего. Тогда я выхожу из Египта именно в этой тьме, в свечении Хасадим. Эта тьма очень большая. И вообще, там есть Гарда Хохма, потом это с другой стороны тьма. То есть раскрываются такие силы, очень большие. Ну, что поделаешь. На самом деле, все это раскрывается в пути. Нам не надо быть слишком умными. Нам достаточно быть... Просто выполнять то, что мы выполняем. Нам кажется, что все эти ступени велики, где они, когда. Это неверно. Они очень быстро раскрываются. То есть спасение Творца буквально как мгновение ока, и переходим на следующую часть.